Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Владислав Юртов и программа «Глаз народа» на Радио Теос приветствует вас. Как и всегда, по вторникам в одно и то же время мы на протяжении уже целых 2 лет с вами, надеюсь, что еще много-много лет, мы благодаря вашей поддержке, в том числе, друзья дорогие, будем выходить в эфир в это же самое время, а может быть какое-то другое, но тем не менее, это все еще будет «Глаз народа» и все еще Радио Теос на сайте teos.fm, дорогие друзья. Телефон прямого эфира у нас 8-800-333-1706. Сайт, опять же, я повторюсь, teos.fm. Вайбер, ватсап, +7 977 850 0996. И мобильное приложение, совершенно новое, более дружественное, более удобное для всех вас. Радио Теос, его можно скачать все еще, опять же, во всех мобильных магазинах цифровых. Радио Теос, скачивайте, звоните через него, прямо через него, даже не набирая номером, это можно сделать, писать. Ну и мы будем эти сообщения ваши читать. Принимайте поактивнее участие в эфире, задавайте вопросы и комментируйте все те вещи, которые будет говорить Иван Сергеевич Лаптев. Привет, Иван Сергеевич.
Добрый день.
Настоятель прихода Губанец в Ленинградской области.
Совершенно верно.
Пастор церкви в Колтушах.
Да.
И ректор Теологического института церкви Венгрии.
Точно.
Точно. Что с вашим голосом, Иван Сергеевич?
Все хорошо.
Все хорошо. Вы уже скачали себе новое приложение Радио Теос?
Не знаю, новое или нет. Было старое, наверное, обновилось. Ну, если оно то же самое.
Обновилось, да. И вы уже писали через него сообщение в наш эфир?
Да.
Вы уже писали?
Да.
Да?
Когда мы были в отъезде, да.
Хорошо. Да. Ну, Иван Сергеевич, давно у тебя не было очень в эфире у нас на Радио Теос. Наверное, 3 месяца, наверное, да, ты не посещал Радио Теос.
Около того.
Что в твоей жизни-то произошло за это время?
Очень много всего произошло. Вот недавно Пасха произошла.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И?
Ну, и много других разных вещей. Угу. В церкви, и в институте, в служении, в общении с людьми. Всегда как жизнь какая-то, что-то происходит. Угу. Много разных событий, поездок.
Скажи, часто ты общаешься с неверующими людьми в своей жизни?
Ну, достаточно часто. Угу. Достаточно часто.
Ну вот за последние полгода сколько у тебя было общения вот именно прям с неверующими людьми?
Ну, достаточно много. У нас, слава богу, достаточно такая миссионерская община, приход, и люди, наши уже верующие христиане, братья и сестры, они приглашают неверующих людей. Когда есть любая возможность, первое, что делают люди, они говорят: так, пойдем к нашему пастору, мы поговорим, ты можешь ему задать свои вопросы, и вот организовывать такие встречи. Они достаточно часто происходят. И это, ну, прекрасно. Возможность тоже для благовестия, для общения. Поэтому, да, это происходит достаточно часто.
Много тебе вопросов в разных неудобных или странных для тебя, как уже давно верующего человека, тебе люди из неверующих задают?
Ну, конечно, всегда задают разные вопросы. Насколько они странные, я думаю, что они не странные, абсолютно нормальные для людей как бы из мира. И стараюсь ответить на них правильно. Ответить так, чтобы человек понял, чтобы через этот ответ он все-таки мог получить, ну, услышать какой-то вот голос истины не в виде штампа какого-то, да, а действительно как, ну, развернутый ответ на беспокоящую проблему.
Угу. А тебе встречаться приходилось в своей жизни с так называемыми там неоязычниками, славяно всякими вот этими, как они там называются, даже точно не знаю, ну, в общем, которые поклоняются древнеславянским там или северным разным там богам?
Ну да, у нас в Колтушах есть, кстати, такое место интересное, в Суаранде, там стоят такие поклонные столбы, вот ребята туда приезжают, они там устраивают разные мероприятия свои, вот, ну, они такие миролюбивые, достаточно спокойные, ну, и, конечно, так вот периодически приходилось общаться с такими людьми, имеющие такие настроения.
Жгут костры?
Ну, жгут костры, да, там какие-то танцы, что-то такое, песни поют. Угу.
Слушай, ну а ты сам-то вообще объяснял людям, чем отличаются язычники от христиан, вот тем людям неверующим, которые к тебе приходят, они, например, говорят: да у нас там типа свои боги есть, да? Имею в виду, конечно же, обычно вот тех самых славянских, там, не знаю, или финских, и норвежских, каких-то и шведских богов, почему-то много людей среди русских, которые в том числе и шведским богам каким-то поклоняются, да? Или это вот Один, это не из той серии, нет?
Но на самом деле я бы так вопрос не ставил, потому что, ну, нужно просто посмотреть на изначальную формулировку, что такое язычество в принципе. Угу. Если мы откроем там какие-то словари...
Давай пока не будем словари открывать, потому хорошо. Что у нас есть вопрос, который я сегодня только задал в городе Санкт-Петербургу. Кто же такие язычники, что же такое язычество? Ага. Вот мы послушаем их, а потом откроем словарь, который хорошо. Ты уже припас. Давай послушаем.
Глас народа.
Кто такие язычники?
Язычники, ну, так называют людей, которые в древности поклонялись разным стихийным богам природы там.
Ну, люди, которые поклоняются своему богу.
Ну, я даже вот затрудняюсь ответить.
Я не знаю.
Затрудняюсь ответить.
А язычники – это те люди, которые во что-то верят свое.
О, язычники, ну, люди, которые не принадлежат к общемировым конфессиям.
Язычники – это одна из ветвей веры религиозной.
Я не могу сказать, потому что я с ними никак не связывалась.
А люди, которые поклоняются культу язычества, ну, как вот было на Руси много лет назад.
Люди, которые считают, что Бога нет. А, ну, так, это атеисты, перепутал, конечно же. Язычники – те, кто верят во множество богов.
Те, которые разбираются с языком.
Глас народа.
Ну, давай с тобой разберемся с языком все-таки, да, и выясним, кто же такие язычники-то на самом деле.
Да, вот эта последняя фраза очень интересна. Язычники или языцы, как в церковнославянском языке, это просто означает на самом деле народы. То есть это как бы все остальные народы, да, некие племена или языки, язычники. Вот, и, соответственно, если, опять же, мы посмотрим словари, там огромное количество определений разных есть этого понятия, там и политеизм, многобожие туда включается, и что-то еще. Ну, самое, наверное, простое такое объяснение, что это система или система, набор как бы представлений о мире, дохристианских представлений о мире, основанных на магии или на мифах. То есть вот это вот, в принципе, то, что как бы называют язычеством. Да? Угу. Ключевое здесь понятие представления о мире, каким образом устроен этот мир. И вот в этом смысле я, наверное, вот сегодняшнюю передачу не хотел бы углубляться в какие-то исторические там представления о языческих богах, как там им поклонялись и так далее, какие-то реконструкции. Это все, конечно, тоже есть, но это очень неинтересно, и это очень узко. И, если честно, по-настоящему, я не думаю, что кто-то по-настоящему будет верить в того же там Одина или Тора, или как-то, да, и действительно искренне принимать те представления о мире, которые были тогда.
Но твои друзья, которые к тебе, к столбам, к этим приезжают, они ну, разве не искренне
это товарищи? Это больше вопросы такой культуры, скажем, да, или около религиозной деятельности такой, вот. А если говорить вот об этих вот самых представлениях об устройстве мира, будь то дохристианский, или если говорить о современном мире, можно сказать, постхристианские представления о устройстве этого мира, основанные на мифах. И если мы, например, возьмем там ту же самую теорию Большого Взрыва, которая вроде бы сегодня считается такой научной теорией взгляда на мир, и если мы там откроем учебник, мы прочитаем эту теорию и увидим, что это не что иное, как тот же самый миф, что когда-то давным-давно, далеко-далеко, все пространство было бесконечно сжато в бесконечно малой точке, потом что-то случилось, и потом с тех пор вот теперь стало так, как есть. Угу. То есть это, ну, вот некая мифологема, да, некий вот такой миф, ничем не подтвержденный, поэтому он и называется теория. И люди строят свою жизнь, основываясь на вот этой мифологеме, на этом представлении.
Угу. Дорогие друзья, кто нас сегодня слушает в прямом эфире Радио Теос, у нас есть небольшие сложности с тем, чтобы читать ваши сообщения и комментарии под эфиром, под видеоэфиром. Поэтому, друзья, у вас есть уникальная возможность сейчас на всю страну просто задать свой вопрос Ивану Сергеевичу Лаптеву, позвонив по номеру 8 800 333 1706. Мы примем этот звонок, и ваш голос услышит не только вся страна, но и абсолютно весь мир. Звоните, комментируйте, мы готовы будем вам ответить и послушать ваши вопросы. Хорошо, но если упростить всю эту историю с язычеством, ну, максимально упростить, да, язычество – это все, что не христианство.
Ну, я бы так не сказал. В принципе, ну, с другой стороны, да, можно так сказать, что есть какие-то представления. Вот если, опять же, взять современный мир, да, и попробовать сейчас наших радиослушателей подвести вот к той мысли, которая есть, есть какие-то, да, древние божества языческие. Мы вот читаем, представляем какой-то ужас, да, вот, например, там бог Молох. Mm-hmm. Изливают из металла такую статую, раскаляют его на огне, а затем берут младенцев, выстраиваются в очередь, подходят и разбивают вот этих, убивают этих детей, разбивая их о вот этот раскаленный идол. И зачем? И вроде бы как бы все понятно. Для того, чтобы был плодородный год, для того, чтобы жилось лучше, для того, чтобы Молох поспособствовал хорошему там укладу и защитил от всякого зла. Но сейчас мы скажем, ну, такого нигде нет, это все давно прошло, это какие-то там безумные вещи. Но если мы посмотрим немножко с другой стороны, например, те же самые аборты. В России 1,5 миллиона человек, младенцев также нерожденных, убивается точно так же, как в каждый день, в течение года 1,5 миллиона. Также женщины совершают эту операцию. С какой целью? Не считая, если исключить там медицинские показатели и какие-то еще вещи, то исключительно для того, чтобы жизнь была лучше, чтобы избежать материальных страданий, каких-то еще там страданий, да, чтобы устроить свою жизнь. То есть, на самом деле, с духовной стороны вообще ничего не изменилось. Изменилась форма. Это стало более эстетично, скажем, да, но, по сути, такое же...
И в белых халатах.
В белых халатах, да, все красиво, называется это там красиво, но, тем не менее, духовное содержание осталось абсолютно тем же. Так. Жертва детей ради хорошей и жизни в достатке.
Как-то интересно все перевернул вот с ног на голову и простую, в кавычках, конечно, операцию хирургическую, но которая простая, вот именно, на самом деле простая для всех сегодняшних, да, большинства сегодняшних людей. Ты превратил в такую историю, как просто вот жертва чему-то.
Да, ну, на самом деле это все повсюду нас окружает. Например, если мы посмотрим там древнее язычество, то есть что там было? Была очень сильна такая интегративно-дезинтегративная функция, так научно скажем, религии. Что это значит? Это значит, что некое поместное божество, да, то есть вот наш Перун круче вашего Тора. Соответственно, вот эта земля, территория, народ, вот этот бог, он с нами, мы идем и там какую-то победу там осуществляем или проигрываем. Сейчас это достаточно просто реализуется через, там, скажем, спорт, например, да, вот у нас есть питерский «Зенит», есть там «Спартак», мы понимаем, что это наше, мы идем, побеждаем, мы не вы, потому что у нас там синий цвет, а у вас красный и так далее, куча эмоций, то есть люди, ну, в этом активно участвуют. И...
Слушай, ну согласись, что воевать на футбольном поле друг с другом гораздо лучше, чем воевать, ну, в реальности с копьями и мечами.
Конечно,
да?
Конечно. Я просто хочу сказать о том, что это никуда не ушло. То есть язычество, его как бы корни, его духовная суть, она по-прежнему остается. Если мы посмотрим Библию, мы увидим, что, например, есть конкретные имена даже, да, например, вот Христос говорит о таком боге, как Мамона. То есть это Мамона, бог, олицетворяющий богатство, олицетворяющий достаток. Что это значит? Это значит, что представление о мире у людей так или иначе основано на том, что их жизнь зависит от богатства, от количества денег. И если мы посмотрим более как бы внимательно, то вокруг этого целый культ, целое богослужение. Вся жизнь построена на служении, в принципе, этому богу. Что я связываю свою жизнь с тем, ну, сколько у меня денег, я готов жертвовать временем, там, отношениями, друзьями ради этого. Я понимаю, что Мамона там меня благословит или проклянет. Вся моя жизнь от этого зависит. И, в принципе, это целые, там, не только отдельные люди, да, целые государства. Мы говорим, что жизнь страны – это экономика, там, да. И вот буквально интересный пример. В субботу прошлую я утром приехал в наш кафедральный собор, церковь Святой Марии, и вдруг увидел там напротив магазин ДЛТ. И смотрел какое-то скопление молодежи. Люди собираются, ну, 9 утра. Я думаю, как-то странно, что-то митинг какой-то.
Айфон,
там,
что ли, очередной вышел?
Я прихожу, говорю, что такое? Ну, какая-то распродажа затевалась через час, там какие-то штаны, там какие-то... Говорю, ребята, подождите, вы встали в субботу, там 7:30 утра, приехали сюда и стоите час в очереди, чтобы, ну, овладеть штанами там, со скидкой там, 30%, ну, хорошо. То есть, и когда спрашивают меня, иногда такая шутка есть, что какая самая большая церковь в Петербурге? Люди говорят там, да, может быть, это Исаакиевский собор или что-то. Я говорю, нет, самая большая церковь – это мега-Икея. Это самый большой храм. И если вы в воскресенье утром придете, вы видите просто, как стекаются туда очереди. И ведь люди приходят не потому, что у них там хлеба нет или там нужно купить какие-то вещи. Это действительно полноценное богослужение. Когда человек приезжает вместе с семьей, когда он идет по этим рядам, он чувствует, у него есть некая сумма денег в кармане, он чувствует вот эту радость, этот потенциал, который... И он, как бы глядя на эти полки, он уже представляет себя измененного. Да, моя жизнь изменится, я буду вот в этих штанах, или вот в этих, или вот в этих. И все, что отделяет меня от счастливой жизни, это, ну, небольшая сумма там в размере 3-5 тысяч. Заплати это, и все, твоя жизнь изменится.
А в конце гамбургер и кола.
Гамбургер, кола, игровые площадки, все просто вот ты...
Если богослужение до конца довести, да. Логически, да, гамбургер, кола.
Да, счастливый человек возвращается домой. Поэтому язычество, оно никуда не ушло. Оно вокруг нас, и, по сути, мы в нем все живем. И более того, даже оно присутствует и в церкви активно.
Угу. Вот. Ну, поподробнее про это.
Интересный момент такой, да, когда мы говорим о язычестве в церкви, чаще всего люди начинают, ну, у нас тоже такие бывают инциденты, когда люди говорят, так, стоп, вот яйца на Пасху – это язычество, вот это вот нельзя, там, елка, там, это нельзя, не знаю, еще что-то это, но... На самом деле, речь, конечно, не об этом, потому что, когда человек празднует Пасху без яиц и говорит, что теперь вот я ее праздную правильно, потому что яйца тут я не крашу, это тоже язычество. Это его, опять же, представление, ну, о некой такой праведности. Да? Что такое вот эти все вещи и на чем основано язычество? Язычество основано на том, что человек, будучи глубоко религиозным существом, а мы знаем, да, с точки зрения социологии, ни одного нерелигиозного сообщества нет на планете Земля. И люди ищут Бога. В поисках Бога они смотрят вокруг, и, естественно, они создают себе этих богов, так или иначе. И вот в древности мы видим, что все боги, они зооморфны, да, то есть в форме животных или антропоморфные, похожи на людей каких-то там, вот, древнегреческие божества и так далее. Вот. И люди постоянно пытаются вот, создать этого бога, создать эти отношения. А между тем, настоящий-то бог, который есть, который сокрыт из-за греха, он пытается достучаться до человека и открыться этому человеку. И вот когда люди, придумывая свои абсолютно системы, любые, осуждая другие системы, там, придумывают свои, занимаются вот этим, это все равно остается язычеством, если человек остается вне божественного откровения. То есть, как и Христос говорил, в принципе, что тщетно чтут меня, а люди даже чтили Христа, уча учением, заповедям человеческим. То есть, вот это вот интересная такая глубокая вещь, которую необходимо постоянно исследовать в церкви.
Ну, ладно, давай немножко прервемся с этой темой, но все-таки, ну, частично продолжим, да? Мне кажется, что люди, в том числе к твоим столбам, вот эти друзья твои едут, потому что у них, ну, в принципе, у них по большому счету есть, у них есть запрос на Бога, запрос на религию, да? И они просто каким-то образом вот таким в том числе его реализуют, воображая, что, ну, или там, предполагая, почему воображает, немножко оскорбительно звучит, да, предполагая, что нужно возвращаться к истокам, к настоящему, там, к своей истории, к тем самым богам, которые были всегда, значит, они правильны. Короче, суть в том, что у них есть запрос, и они из-за недостатка, может быть, информации, а может быть, из-за чего-то еще, мы сейчас поговорим с тобой и узнаем, из-за чего, они выбирают ту дорожку, вот, дорожку к тем столбам, да, но все-таки... Какая правильная религия, да? Послушаем у людей на улице. Какая правильная религия? Если вот все-таки Бог есть, какая из религий самая правильная?
Глас народа.
Если допустить, что Бог есть, то какая религия самая правильная?
Ну, если допустить, что Бог есть, то каждый сам себе выбирает.
Я думаю, что все религии дополняют друг друга.
Да, мне кажется, религии вся единая, а направления у всех разные.
Ну, у каждого своя.
Ну, тут нет правильного ответа. Каждый будет думать, что его вера правильная.
Православная.
Я думаю, православие.
Никакая, вот честно.
Ну, я считаю, что Бог един. Вот. Надо совершать добрые поступки и тогда все у всех будет хорошо.
Нет такого понятия, я считаю.
Христианство.
Я не допускаю, что Бог есть.
Глас народа.
Я не допускаю, что Бог есть, ну или ты слышал ответ другие. Угу. Ну, вот, вот, пожалуйста, да, у каждого своя религия, ну или христианство, или православие.
Но здесь, естественно, все отдается как бы на откуп человеку, и на самом деле это, я думаю, тоже часть Божьего замысла, да, потому что в чем разница все-таки принципиальная? Принципиальная разница в том, что до тех пор, пока человек сам творит себе Бога, и он говорит, что я принимаю какие-то решения, я хочу верить в это, хочу не верить, не, верю не в это, то это все равно остается язычеством. Но когда человек принимает божественное откровение, когда Бог человеку открывается и приносит действительно что-то такое, чего в принципе нет, что человек не мог себе представить. А ведь действительно только в христианстве мы находим такого Бога, которому нет аналогов в принципе, начиная там от триединства и так далее. Дальше все полностью учение Христа. Это вещи удивительные, это вещи, которые невозможно придумать. И вот если вспомнить и опять же обратиться к самому Христу, что Христос говорил о язычниках, да, каким образом он отделял христиан от язычников. Вот, и есть три таких места основных, когда Христос показывает, что такое язычество, а что такое христианство, сам Христос. Первый момент такой интересный, когда он обращается к фарисеям, в принципе, к верующим людям и говорит, что не будьте многословны в молитве, как язычники, которые думают, что они в многословии своем будут услышаны. Что это значит? Это значит, что люди воспринимают любой религиозный акт, да, в любой религии, как некую вот магическую форму. То есть я что-то сделаю, я буду правильно молиться, я произнесу правильные молитвы, я сделаю правильные действия, поставлю правильную свечку в правильном месте, не буду красить яйца там и ставить елки, и тогда все будет в моей жизни хорошо, Бог услышит и примет меня. Но дальше Господь продолжает. Это языческие вещи, но Отец ваш, Он знает прежде вашего прошения, в чем вы имеете нужду. Второй момент очень такой интересный и глубокий, как раз когда он говорит о том, что не ищите, что вам есть, что пить и во что одеваться, потому что всего этого ищут язычники. Ваш Отец знает, в чем вы имеете нужду, опять же. То есть христианин, человек, который признает существование Бога, он его не просто признает теоретически, да, что где-то есть какой-то Бог, он признание, вот эту веру объективно доказывает тем, что он перестает беспокоиться о вот этих земных вещах, что есть что пить, во что одеваться. Если человек продолжает это делать, ну, по словам самого Христа, то действительно он подобен язычникам.
Но ты, Иван Сергеевич, говоришь, я тебе перебью, да, просто. Ты говоришь уже исходя из того, что, ну, христианство – это самая правильная религия, да?
Нет.
Но вопрос-то был в том, какая религия правильная, если Бог есть.
Вот как раз, да, сейчас я просто третий момент еще скажу, очень такой действительно интересный и глубокий, что где Христос проводит эту границу. И третий момент он говорит, что если вы будете любить только любящих вас, какая вам за это награда? Так поступают и язычники. Любите ваших врагов, благословляйте проклинающих. То есть это вещи, которых нет вообще нигде, ни в одном. Этих вещей нет ни в одной системе. Это нельзя придумать, потому что вроде бы, на первый взгляд, религия должна помогать человеку, как язычники думают. Я буду просить своего Бога, чтобы он мне помог в моих нуждах. Мой Бог со мной, мой Бог сильней, Бог с нами и так далее. Вот эти все вещи. Это чисто языческое понимание. Я буду делать то, что я хочу, и мой Бог мне в этом будет помогать. А здесь оказывается совершенно другая картина, вообще кардинально, что оказывается-то врагов никаких нет, что надо их благословлять, что надо перестать заботиться там и переживать о своем там желудке и одежде, да, и совершенно другая картина, она странная, она непонятная, она действительно сверхъестественная.
Угу. Но одно то, что в Библии написано, что нужно врагов благословлять, да, и молиться за них не означает, что это религия правильная.
Но оно не означает, что оно правильное, может быть. Но, опять же, я еще раз говорю, с точки зрения того, что мы не можем сконструировать, да, хотя бы вот здесь интересный момент. Я вот лично, даже будучи там как бы атеистом, я бы задумался. То есть все остальное понятно, все остальное объяснимо. Понятно, люди пытаются избавиться от своих проблем, пытаются от своих страхов и так далее. Да? Там религия вызвана там страхом перед силами природы и все остальное. Но вот здесь-то мы видим совершенно другое, то, что абсолютно противоречит вот этим языческим принципам.
Угу. Влад Одиночка спрашивает, а если в Бога не веришь, что тогда? Вот что тогда, если не веришь в него?
Ну, если не веришь и продолжаешь жить как язычник, что тогда? Все равно ты во что-то веришь. На самом деле человек, так или иначе, он вынужден во что-то верить, потому что мир, в котором он живет, он задает вопросы, и человек вынужден на них отвечать. Угу. И вот эти ответы как раз, они предполагают некую систему, да, как мы говорили, мировосприятия, систему мировоззрения. Человек ее выстраивает, и на основании этой системы он совершает поступки, слова и дела, он каким-то образом живет. Нельзя жить без мировоззрения вообще.
Я тебя перед эфиром спросил, ругаешь ли ты со своей женой? Что ты мне ответил?
Что уже 10 лет, наверное, не ругался.
Сколько лет, сколько времени ты шел к тому, чтобы научиться не ругаться со своей женой и уже целых 10 лет с ней не ругаться?
Ну, наверное, тоже 10 лет.
10 лет, да? Ну, вот у нас, друзья, кто нас смотрит сейчас и слушает, есть уникальная возможность, у вас, у всех есть уникальная возможность научиться не ругаться вообще или ругаться правильно буквально сегодня вечером, потратить на это только один сегодняшний вечер, потому что мы приглашаем вас на мастер-класс, который называется «Конфликты. Как ссориться правильно». Наша передача «Формула семьи» на Радио Теос занимается в том числе и тем, что консультирует, помогает решать различные практические вопросы для этого. Ну и конфликты – вещь, конечно же, неприятная, энергозатратная, но на самом деле, как считает наш психолог Наталья Власихина, очень необходимая. Хороших близких отношений без конфликтов не бывает, а если они есть и разрешаются правильно, то, о чудо, да, отношения только выигрывают. Не верите, друзья? Я бы тоже в это не поверил, если бы сам лично не знал Наталью Власихину и то, какие советы она нам в жизни дает. А чтобы узнали в этом убедились, да, и узнали это вы, то подключайтесь сегодня и участвуйте в мастер-классе от психолога Натальи Власихиной «Конфликты. Как ссориться правильно». Он пройдет сегодня, 17 апреля, ровно в 19:30 в закрытой группе, на которой вы можете подписаться в описании этой передачи. Ну и на этом мастер-классе вы узнаете, почему вы на самом деле конфликтуете, что дают конфликты в нашей жизни, и что дают они в вашей семье, от чего спасают и чем угрожают, как вести себя на разных стадиях конфликта. Повторюсь еще раз, ссылка в описании и на участие прямо под этим видео в описании него. Ну а сейчас послушайте приглашение непосредственно от Натальи Власихиной на этот семинар.
Здравствуйте, я Наталья Власихина, психолог «Формулы семьи». Конфликты никто не любит, но они случаются. И на моем мастер-классе мы с вами поговорим о том, а как же ссориться правильно. Как же сделать так, чтобы конфликты не разрушали отношения, а созидали их. И такое возможно. В закрытой группе, за закрытыми дверями, мы обсудим не только тему о конфликтах, мы поговорим о ваших конкретных конфликтных ситуациях и найдем пути выхода из них. Если вы хотите больше узнать на эту тему, то приходите на мой мастер-класс, где мы с вами поговорим о том, как ссориться правильно и использовать конфликты во благо отношений.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «Теос» и суммой вашего пожертвования.
Да-да, друзья, это была вторая просьба кликать на какую-то определенную ссылку буквально за последние 2 минуты, а все потому, что наши радиостанции, наши передачи, они существуют благодаря именно вашей поддержке, и все то, что вы слышите, видите сегодня, опять же, оно есть у нас и у вас в том числе, потому что вы в этом поучаствовали. Вот у нас есть человек такой в комментариях, написал Дмитрий с очень интересной фамилией Розет, который пишет: «Если считать, что религия – это усилия человека, направленные на то, чтобы угодить Богу, то правильная, в кавычках, религия – та, которая действительно угодна Богу». Как ты прокомментируешь комментарий, Дмитрий, раз это?
Но действительно, если исходить из этого определения, то это так. Вопрос в том, какому Богу и что значит угодно. И если мы посмотрим на историю божественного откровения, мы увидим, что Бог, как бы видя и понимая вот эту языческую природу человека, именно таким образом и поступил. То есть он говорит: ага, хорошо, если вы хотите храм строить, как прочие язычники, хотя, в принципе, я с вами, и Богу настоящему нельзя построить храм, это невозможно. Хорошо, ладно, вот стройте храм, но стройте его правильным образом, и дает конкретный чертеж. Хорошо, вы хотите какие-то правила, по которым вы будете жить, правила, которые будут угодны Богу? Да, ладно, вот вам заповеди, вот вам конкретные постановления там, для левитского служения и все такое прочее. И действительно, это вот некий такой диалог, шаг, путь, да, как бы пониманию человека правильного Бога. Но все-таки в конце мы видим, и уже там в Ветхом Завете было сказано, что человек с этим не справился, он не смог это сделать по причине своей глубинной греховности, по причине как раз вот этой отлученности от Бога, человек не в состоянии был этого сделать, и все равно ему понадобился сам Господь, ему понадобилось божественное откровение, ему понадобилось искупление.
Дорогие друзья, нам обычно, и каждый день практически пишут люди, комментируют, находящиеся в самых разных странах мира и регионах, это и Чехия, и Америка, и Германия, и из Китая пишут, и из Австралии, и откуда только не пишут, и хотелось бы очень интересно нам узнать, да, откуда вы сами нас сейчас слушаете, где вы находитесь, пишите в комментариях, где вы, откуда вы, и в каком вы городе, в какой вы стране, нам это очень интересно и полезно будет знать. Ну, а вы дадите знать о том, что вы слушаете передачу «Радио Теос». Вот мы сейчас говорили о конфликтах, да, чуть выше был ролик о конфликтах в семье, о правильных и неправильных конфликтах. Но вот в основном конфликты связаны с тем, что у людей какой-то там что-то у них, характер у них не сходится, да, у них какой-то сложный характер или наоборот слишком характер такой, неправильный, в общем, да. И сегодня я задал вопрос людям, да, а каков же характер Бога, на их взгляд? Вот не то, какой Бог, да, не то, как они его видят, а именно какой вот у них характер, как они его представляют, характер Бога. Послушаем.
Глас народа.
Опишите характер Бога в одном предложении.
Справедливый.
Бог есть любовь.
Все видит больше.
Бог – это все.
Разочаровывающий.
Всемогущий. Всех прощающий, всех любящий, всех оберегающий и всем дающий возможность как-то исправиться, наверное.
Это наши мысли.
Я сейчас не отвечу сразу.
Справедливый, добрый, каждому дает по заслугам.
Для каждого он свой.
Глас народа.
Действительно ли характер Бога для каждого свой?
Ну, есть некие представления у людей, да, об этом. В принципе, на этом и язычество и строится. Соответственно, мы представляем какой-то характер у Бога, и, соответственно, мы выстраиваем некую систему взаимоотношений, да, будь то жертвоприношение. Если мы представим, что Бог, он кровожадный, он требующий жертв, соответственно, мы понимаем, что да, этому Богу нужно принести какие-то жертвы, задобрить его, и тогда мы получим необходимый нам результат. Вот. И действительно, характер Бога, настоящий характер Бога, опять же, настоящего Бога, он сокрыт, поскольку он не имеет, в принципе, аналогов, опять же, повторюсь, на этой земле, из-за утраты связи человека с ним. И в Библии есть такое слово, как вот в ответах прозвучало, любовь. Но любовь, обозначаемая словом агапы, то есть любовь безусловная, любовь божественная, любовь, которая, как сказано, да, никогда не перестает, она не требует ничего взамен. Это что-то такое удивительное, чего аналогов, чему мы не находим в мире. И вот этот истинный характер Бога, которого человек не знает и поэтому впадает в язычество и живет в этом самом язычестве, Бог его открывает через Христа. В этом и есть суть христианства, что он показывает, и как апостол Павел говорит, Бог доказывает, это удивительная вообще вещь, доказывает нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. язычниками. То есть это действительно его задает вопрос апостол, да, за кого вы готовы умереть? То есть, может быть, за благодетеля, за какого-то там доброго человека вы и готовы были умереть бы, да, возможно. И то это очень как бы странно отдать свою жизнь. А представьте, говорит апостол, за врага, того, кто вас ненавидит, того, кто вас отвергает, вы отдаете свою жизнь в надежде, что этим даром, да, этот человек воспользуется. Вот такая действительно сердцевина, скажем, христианства, да, и истинного Бога, которого познать можно только, ну, личным образом, да, приняв эту любовь. Вот и в связи с этим, кстати, я тебе принес небольшой подарок.
Хотел любовь свою проявить.
Который, да, должен тебе вот об этом напоминать. Это такой вот символ христианства, символ христианской веры и христианства. Это крест, вот, крест, сделанный вручную, ну, вот, нашими друзьями из Америки, и сделан он из двух гвоздей, настоящие гвозди. Вот, и почему? Потому что они напоминают как раз нам о цене этой любви, да, что эти гвозди, они пронзали такие же гвозди, руки Христа и ноги его для того, чтобы человек имел свободу.
Я должен надеть его прямо сейчас, чтобы... Да? Но да. Тяжелый подарок. Наверное, не настолько тяжелый, как у тебя. Вот у тебя тоже крест висит.
Да, у меня вот немножко побольше.
Побольше. И, наверное, потяжелее. Да, но я пока тоже не пастор лютеранской церкви в Венгрии, чтобы носить такой крест, да. Поэтому пока обойдусь таким, но тоже спасибо, рад и буду гордиться этим подарком. И что мне его сделал именно такой человек, как Иван Сергеевич Лаптев, да, ректор Теологического института церкви Венгрии, настоятель и пастор. Хорошо, вот у нас такой вопрос от Анастасии. Многие язычники говорят, что питаются энергией земли, воды, кстати, вот ты пьешь сейчас воду, да? Земли, воды, огня. Иван, скажите, пожалуйста, откуда энергию берете вы? Если вам отдает ее Бог, то как это происходит?
Ну, интересный вообще это термин «энергия». Что это такое? Да? Движущая сила, как ее понимают люди. И когда мы открываем Библию, мы видим, что Бог, в принципе, он тоже называется этим словом «жизнь». Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Вот. И жизнь, которой человек наполняется, как в другом месте сказано, что мы им, то есть Богом, живем, движемся и существуем. Мы, все это происходит от Его силы. И действительно, когда человек находится в этом непосредственном общении, когда человек имеет, ну, вот эту связь с Богом, да, когда его грехи прощены, когда ты эту Божию любовь познаешь, когда она, как апостол пишет, изливается в твое сердце, то ты получаешь такую несметную энергию, скажем так, да, которая способна, действительно делает тебя способным прощать врагов, служить другим людям, сносить оскорбления какие-то, а что в другом случае, если бы этого не было, сразу бы привело тебя, ну, к какому-то там вот упадку, унынию и страданиям.
Хорошо, послушаем еще. Вопрос такой: какие идолы есть у современного человека, да? Мне было интересно, понимают ли люди, ну, в принципе, да, слово «идолы», да, и какими они могут быть в современных реалиях. Слушаем.
Глас народа.
Какие идолы бывают у современных людей?
Кроме работы современных людей, алкоголизм, по-моему, идолов больше нет.
В основном вожди нации.
Мы общество потребления, телефоны, машины,
деньги.
Ой, их так много, но в основном бесы.
Смотря что считать под идолом.
Для меня и не существует никаких идолов.
Не знаю.
Вымышленные, наверное.
Идолы. Ну, некоторые люди, не знаю, имеют какие-то кумиров, там, артистов. Ну, вот, ну, как поклоняются им, так можно сказать.
Глас народа.
Бесы, деньги, работа, алкоголизм. Что еще?
Ну, я сказал уже, что действительно в современном мире огромное количество вот этих идолов, которые, ну, так скажем, замаскированы, люди не придают этому значения, они так это не идентифицируют, да, как некий идол. Ну, вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что язычники, принося жертвы, приносят бесам а не Богу, то есть принося жертвы идолам. Здесь очень такой важный момент есть, да, что характеризует именно идолопоклонничество как некое момент принесения жертвы. То есть человек на это тратится. Ну, неважно, не только деньги, да, он может на это тратить время, он может на это тратить силы, он на это тратит свою как бы энергию, вкладывает в это. И этим может быть все, что угодно. Те же самые там какие-то компьютерные игры, и какие-то вещи еще, которые просто высасывают вот у него эту жизнь, да, забирают эту жизнь, и он приносит, вкладывает, а ответа никакого. То есть вот это тоже такая завуалированная форма идолослужения.
А чем отличается христианское служение и богослужение от такого же банального язычества? Мы, вот у тебя крест висит, да, у меня уже теперь два креста висит, потому что под футболкой у меня еще один маленький крестик есть, да. Там тоже изображен, ну или не изображен человек, которому мы поклоняемся. Мы тоже ему в той или иной форме приносим какие-то жертвы. Время, деньги, финансы и все остальное, да? Вот чем оно отличается тоже от язычества?
Вот здесь как раз очень тонкий такой момент, да, язычество в христианстве. Люди, которые пытаются его там отделить, да, и сказать, что что-то в церкви языческое, что-то не языческое, на самом деле языческое практически все, начиная там, да, с храмов, моменты литургии, формы литургические, там,
одежда.
Одежда, да, это практически этот крест даже, это римский крест, да, орудие казни во времена Римской империи, то есть вообще языческое все, потому что мы живем в материальном мире, и это творение. И вот одна из форм язычества, как апостол Павел говорит, это как раз есть поклонение твари вместо Творца. Когда берется творение там, в той или иной форме, да, и начинается поклонение, обожествление этого творения. Вот. Но если говорить о разнице в христианстве, здесь разница огромная. Мы, безусловно, пользуемся какими-то языческими формами и будем пользоваться всегда. Всегда будет присутствовать какой-то порядок там, да, будут какие-то одежды, будут какие-то здания, где христиане собираются, еще что-то. Но главное отличие в чем? В том, что язычники, они приносят жертвы и ожидают результата. Христиане, они получают, Бог дает им результат его жертвы, которую он принес, совершил 2000 лет назад. И мы понимаем богослужение, это не как наше служение Богу, это я в Вестминстерском словаре прочитал, там, что такое богослужение, поклонение Богу при помощи жестов и поз. То есть вот это языческое богослужение, действительно, там жесты и позы наши, они как бы Богу особо ничего не прибавляют и не убавляют. Так вот, богослужение в понимании лютеранском, да, в том числе и христианском, это когда Бог служит нам. Когда Бог служит нам через средства благодати, Он дает нам результаты Его жертвы, то, что Он сделал для нас, дает нам прощение грехов, Он дает нам слышать Божье Слово, то самое откровение, без которого мы остаемся язычниками. И, кстати, очень интересно, что только в христианстве, да, как называются христиане вообще, как их назвал Христос сам и дальше, они называются учениками. Почему? Потому что, в отличие от язычества, где есть некая форма, да, которой нужно перенять, научиться и правильно повторять те или иные там священнодействия, культ, в христианстве человек всегда остается учеником. Он всегда находится в процессе богопознания, он всегда находится в процессе вот этого духовного роста, движения и получения откровений тех, которого он еще не знал, не имел. То есть это ученичество.
Ага, но разве это не язычество и не идолопоклонство? Когда мы, например, думаем, мы берем Библию, которую ты сейчас в руках держишь, да, и думаем про себя, ну вот я же должен быть хорошим христианином, да, а для этого я должен там молиться, читать Библию, носить крестик, не знаю, там ходить в церковь, носить специальную одежду, ну или не носить ее наоборот, да, потому что это плохо.
Да, это тоже форма язычества.
Разве это все не язычество? То есть как мне отделить все-таки какие-то языческие практики в своем поклонение, не знаю, от все-таки, да, от
да того, нет, что в моей жизни если ты пытаешься происходит. Это сделать, ты все еще язычник. No. То есть в том-то и смысл закона, что действительно Богу угодить невозможно. Нет праведника, нет ни одного, все согрешили. И вот эти закон, да, и требования Бога, они подводят нас к тому, что в конце концов я понимаю, что как бы я ни старался, какие бы я жертвы ни совершал, как бы я ни стремился к тому, чтобы действительно угодить Богу, я этого делать не могу. А поэтому второй вывод. Я нуждаюсь в прощении, я нуждаюсь сам в Боге, я нуждаюсь во Христе. И когда человек приходит в это состояние, как апостол Павел пишет, что закон является детоводителем ко Христу, он человека приводит, и человек говорит: «Господи, вот я ничего не знаю, не понимаю, не могу, приди в мою жизнь». Это начинается процесс познания истинного Бога.
Хорошо, в Библии, которую ты сейчас держал в руках, написано в одном месте, что даже не в одном месте, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Это действительно странное выражение, которое многие люди не понимают. Даже те, которые читают Библию, но все еще на пути к настоящему Христу, да, они часто притыкаются и говорят: ну как же по образу и подобию, ведь столько всего, да, мы творим. Так что же означает вот эта фраза, по мнению жителей Санкт-Петербурга, ну и в твоей, так сказать, да, трактовке? Слушаем.
Глас народа.
В Библии написано, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Что это означает?
Это означает, что мы творческие существа?
Нет, я не готова отвечать, потому что это не для меня вопросы.
Ну, наверное, создал тот образец, который должен стремиться и как бы быть похожим на Бога.
Я Библию не читал.
Похожее притягивает подобное. Не знаю. Но я не думаю, что Бог похож на нас.
Что, в общем-то, человек похож на Господа.
Чем?
Да всем. Но в каждом человеке частица Бога обязательно должна быть.
На самом деле, я не думал, вот как бы вот серьезно, по образу и подобию, может быть, имеется в виду свой разум, как разум Творца, вот что-нибудь в этом духе.
Ну, это означает, что каждый может быть добрым и творить как бы хорошие поступки. Ну вот, ну и возможно, что тоже может оступиться, но нужно, самое главное, выйти на правильный путь.
Я не могу об этом сказать.
Но он хотел бы, чтобы они были такие же хорошие, как и он.
Наверное, умение мысли чувствовать, какие-то совершать действия, как люди. Не знаю, ну вот, как-то так.
Глас народа.
Так чем же человек похож на Бога?
Интересные вот были ответы, особенно про творчество, конечно, то есть как реализуется, да, сегодня образ Божий в человеке, мы можем увидеть, и какие-то отголоски есть, что человек, он творец в том числе. Но если мы посмотрим, опять же, в самое начало, мы увидим, что Бог сотворил Адама и Еву, да, и пребывал в общении с ними. Во-первых, они были сотворены для вечности, Бог вдохнул дыхание жизни, они получили вот ту самую вечную жизнь. Жизнь, которую падшему грешному человеку сейчас, да, описать очень тяжело, но, тем не менее, жизнь, которая открывается, описывается нам в главах Бытия, как общение с Богом в его присутствии, в его свете, и общение друг с другом. Жизнь, которой полная открытость, прозрачность, как они, да, там сказано, ходили нагими, вот такое там взаимопроникновение. И после этого, конечно, произошла смерть, когда этот плод они вкусили, и человек духовно умер. Человек продолжил свое биологическое существование, человек продолжил там, да, общаться, жить, ходить и говорить, но, тем не менее, наступило состояние вот этой духовной смерти. И когда мы читаем Новый Завет, мы видим, опять же, что цель, которую ставит сам Христос, сам Господь, что вам нужно родиться свыше, родиться и быть детьми Божьими. Апостол Петр говорит о том, что через Слово Божье мы становимся причастниками божественного естества. То есть по образу и подобию это одна природа, одно естество. Люди созданы для вечности, люди созданы для общения с Богом, люди созданы для, скажем так, реализации вот этой природы агапы, да, вот этой божественной, удивительной любви, которая есть сам Бог, которую он изливает в человеческие сердца. Вот когда мы это находим, когда мы понимаем, когда мы видим Христа, которого уже будучи там избитым, отверженным, Пилат вывел, показал на него и сказал, да, вот эту фразу, что «се человек» – это вот это настоящий человек – тот, который являет эту любовь, который без вины отдает, умирает, отдает свою жизнь за врагов, и который продолжает любить, несмотря ни на что. Вот этот человек.
Где можно найти Ивана Сергеевича Лаптева, если кто-то захочет с ним поближе познакомиться и все-таки для себя определить, какой бог для него важнее, языческий или христианский?
Можно найти в Колтушах. Есть такое место, удивительная святая Колтушская земля. Это, да, там очень много происходит разных чудес, знамений, общений. И вообще удивительная природа, камовые и реликтовые холмы, охраняемые ЮНЕСКО, разные краснокнижные птички. И вообще удивительное место. Поэтому приезжайте в Колтуши, метро Ладожская, 531 маршрутка, деревня Колбина, церковь Святого Георгия, ни с чем не перепутайте, приходите.
Друзья, это был Иван Сергеевич Лаптев, настоятель прихода в Губаницах. Я все время путаю все эти места, где ты служишь. Пастор церкви, собственно, в Колтушах, ректор теологического института церкви Ингри, ну и просто замечательный друг, муж, отец, человек, мужчина. Всем пока, это был Радио Теос и передача «Голос народа». Пока, скажи.
Пока-пока.
«Голос народа». Ваш голос в прямом эфире.